Итак, добрый день. У микрофона Роман Попов, Вадим Шалоносов за звукорежиссерским пультом. Я сразу приношу извинения за то, что не работают у нас в рамках этого разговора интерактивные сервисы. Мы его проводим в записи. Так уж сложились графики наших гостей. Но вы не переживайте. Я уверен, что все вопросы, которые касаются темы экологии и у вас назревают, я успею так или иначе задать. Давайте познакомимся с гостями. Анастасия Толкач, главный редактор журнала «Собака.ру» и издатель, опять же, этого журнала. Здрасте, Настя.
Добрый день, друзья. Благодарю за то, что пригласили нас в эфир. Это очень важная тема, и круто, что многие СМИ ее поддерживают. Сегодня говорим, да, про экологию.
Алексей Меркулов, начальник пресс-службы «Лукойл Пермь». Алексей, здравствуйте.
Роман, добрый день.
Говорим мы, как уже Настя абсолютно верно обозначила, про экологию. Вообще, конечно, Анастасия, тут понятное дело, что выход большого материала у вас в «Собаке.ру» – это повод для того, чтобы вообще вас сюда позвать. Экоактивисты, экотренды, экотенденции, и вот они уже попадают в глянец. Вообще, это очень-очень интересная история, потому что я застал времена, когда экологи у нас находились как субкультура, я бы даже сказал, такая интеллектуальная субкультура, в некоторой оппозиции вообще с всем существующим трендом. То есть вот есть существующие тренды, а есть экологи. Потом я застал времена, когда оказалось, что смотрите-ка, а это интересно, и вроде как уже все рассматривают, смотри, экологи, нормально. Потом это модненько, теперь такое ощущение, что это прямо очевидно, что как бы, ну, а как, кто как не экологи? Настя, и вы, конечно, отразили это в своем материале более чем, поговорив с шестью экоактивистами и показав, что, ну, сейчас, ну, наверное, даже вот, не знаю, даже самый последний человек, не интересующийся модной повесткой, все равно будет так или иначе в эко-повестку вовлечен. Вот я прочел материал, так понимаю, что это неизбежно. А как так вообще получилось, на ваш взгляд?
Ну, вы совершенно верно сказали о том, что тема экологической повестки прошла кучу этапов, да, начиная от отрицания, принятия, гнева и так далее. А сейчас она действительно уже настолько плотно вошла в жизнь, что невозможно ее игнорировать. Не просто потому, что это моветон, да, об этом не говорить, а потому что действительно мы окружены настолько серьезно проблемами, которые портят экологию, не проблемами, а факторами, которые портят экологию, и мне кажется, это даже кощунственно по отношению к себе и к тем, кто будет после нас, вообще об этом не думать. Одна из наших героинь, Ольга Новоселова, эко-коуч, сказала о том, что есть такое понятие, оно недавно появилось, день эко-долга. Это день, когда человечество исчерпывает ресурсы, которые Земля может возобновить за год. То есть мы уже начинаем жить в долг у наших следующих, будущих дней. Поэтому думаю, что любой человек, который хоть как-то себя чувствует причастным к этому миру и не совсем эгоист, он задумывается об этом.
Первые строчки материала. При поддержке компании «Лукойл» мы отправились на поиски героев. Ну и так дальше продолжение. Вот у нас как раз представитель компании «Лукойл», самый что ни на есть, Алексей Меркулов, начальник пресс-службы «Лукойл Перми». Для вас вот этот, вам-то это зачем? Ну, я понимаю, мы журналисты, мы за модой гонимся, да, ну вот в данном случае Анастасия Толкач, это люди, которые моду создают, а вам-то это зачем? Господи, вы же промышленники.
Да, Роман, это точно, для нас это тоже достаточно такой неожиданный, может быть, поворот, интересный формат, но экология действительно вышла уже за рамки привычные, и если в школе нам преподавали экологию там где-то на ОБЖ или отдельным факультативом, и все это выглядело только как разговор вот исключительно о природе, такой сосредоточенный на субботниках, да, ну, я сейчас утрирую, но вот примерно так, то сегодня это, конечно, уже далеко за эти рамки вышло, и мы тоже, как компания социально ответственная, мы хотим не просто говорить об экологии только о своей, а мы хотим этот разговор поддерживать на всех уровнях и слоях общества. И, в частности, вот этот материал, он как раз яркий пример. То есть, там есть ребята, с которыми мы делаем совместные проекты, есть люди, которых я не знал, и спасибо Анастасии узнал из этого проекта. И для нас очень важно было, как сказать, быть партнером в этой истории в плане того, чтобы для нового поколения показать, кто такие вот герои сегодня, да, что эти люди, это такие, вот мы когда обсуждали, говорили, что это такие там рок-н-ролльщики своего времени, да, показать их как яркий пример, что вот так можно делать. И эти герои как раз для меня чем стали, например, интересны, что сами люди выходят далеко за рамки общепринятой экологии. Если, например, Юрий Хохлов и его супруга – это... ну, экологи впрямую, да, Всероссийское общество защиты природы, угу. То, например, героини, которые занимаются одеждой, это не очевидно, да, это не очевидно, что перешивать из старой одежды новую, это там впрямую относится к экологии, хотя по факту, конечно, относится. И именно вот поэтому мы хотели поддержать такой диалог, может быть, немножко всковырнуть в непривычном формате, и очень рад, что у нас это получилось. На самом деле материал достаточно обсуждаем.
А, Анастасия, как вы выбирали героев? А с одной стороны, очевидно, что вы взяли долины малых рек, потому что сейчас эта тема из эко-повестки, наверное, одна из первых перешла в общесоциальную повестку. Благодаря активистам, благодаря прекрасным идеям и реализованным проектам уже. Это как бы понятно, поверхности. А все остальные?
На самом деле было очень сложно даже выбрать этих героев. То есть задача стояла не в том, чтобы их найти, задача стояла выбрать из всего множества пермяков, потому что их действительно очень много. Есть ресейл-магазины, которые продают одежду уже кем-то купленную, и, ну, которая находит вторую жизнь. Угу. Это не с формат секонд-хенда, это модный бутик, где новые вещи с бирками известных брендов продаются и весьма хорошо покупаются даже нашей, если можно так назвать, светской тусовкой. И остальных героев мы выбирали по принципу, чтобы они были из разных сфер, чтобы показать, что как раз эко-повестка затрагивает все, что нас окружает. Понятно, что долины малых рек – отличный пример сада Соловьев, который делает Надежда Багалей. Да, это все обсуждается, это все достаточно хорошо освещалось в СМИ. Модная сфера, да, и сфера эко-коучинга, которая, ну, профессия нового века, которая mm-hmm. недавно появилась, это весьма интересно. И эко-такси, также, которое в Перми уже успешно, там, по-моему, второй или третий год работает. Это, мне кажется, вообще какой-то беспрецедентный проект. Я, если честно, даже не знаю в других городах, насколько такие проекты реализованы. И так как мои знакомые и я лично пользуюсь услугами этих людей, мне не составляло труда их найти. На самом деле это очень дружное сообщество, которое все друг, они все друг друга знают и, в принципе, делают одно дело. Да, поэтому находить этих героев несложно.
Экология становится модной повесткой, экология звучит в журнале «Собака.ру», и по следам публикации, совсем недавней публикации в этом журнале, мы беседуем с Анастасией Толкач, это главный редактор и издатель журнала «Собака», и Алексеем Меркуловым, это начальник пресс-службы «Лукойл Пермь». Алексей, слушайте, ну, вполне понятно, что вы у себя в компании экологическую повестку тянете, конечно же, не первые месяцы, даже не первый год. Я вспоминаю свою работу в других СМИ, там, да, у меня был большой промежуток между «Эхом» и «Эхом», и я могу сказать, да, мы следили, вы какие-то родники восстанавливали, у вас активисты работали на очистке, опять же, по-моему, берегов рек и так далее. Я помню всю эту историю, она относится как, там, не знаю, к условно 11-му, там, 13-му годам, так, по-моему, и раньше у вас что-то было. То есть, в принципе, внутренняя повестка экологическая у вас в компании была. Почему на ней-то не ограничились? Почему на ней не остановились? Почему решили во внешний мир уходить?
Для компании, конечно, экологическая повестка вообще во главе угла всегда. И сегодня, и вчера, и, конечно, завтра. Но одно дело заниматься чем-то внутри, другое дело, вот, выполняя, можно сказать, свои какие-то обязанности, пропагандировать в хорошем смысле слова такой образ жизни, такой подход вообще в целом к реальности. И именно поэтому мы, вот я и говорю, частично выходим за рамки такие общепринятые, в том числе, например, с проектом «Тропа к Ягошихе», который там в нашем спецпроекте есть.
Вот об этом проекте сейчас буквально пара слов. «Тропа к Ягошихе» – это, там в чем соль проекта? Вы, как один из отцов-основателей, наверняка можете рассказать. Как еще мысль в голову пришла?
Там было, на самом деле, два фронта, да, если так можно выразиться. Первый, он основной, это проблема долин малых рек, и мы взяли одну из территорий, которую нам и указали сами сами экологи, да, мы ее не придумали. Это действительно классное место, спускаясь на тропу, это в Разгуляе, спускаясь на тропу, как любит рассказывать Надежда Баглей, вы перестаете слышать город и слышите только пение птиц. И вы действительно, особенно летом, оказываетесь, ну, как бы в тропиках в таких. И это место было заброшено. И мы решили его вернуть к жизни для людей, для города. Но проблема была в том, что там две речки. И чтобы сделать вот такой небольшой даже эко-маршрут, такое кольцо, нам пришлось мало того, что очень тяжелые субботники проводить, в рамках которых там мы из речки вытаскивали диваны и велосипеды, мы сделали две лестницы очень большие, благодаря которым люди сейчас могут туда в лог спускаться. И самое главное, мы сделали мостик через Ягошиху. И таким образом мы получили настоящий кольцевой маршрут. И теперь там, насколько я знаю, уже вот полтора, наверное, может быть, даже уже два с момента, как мы начали работать, года, там и экскурсии водят, и конкурсы проходят различные. То есть жители, наконец, смогли туда попасть.
Анастасия, вы обратили внимание, как, так вот, может быть, невольно, но Алексей рассказал, экологи реально диктуют промышленникам, что им делать. Да, то есть мы спросили у экологов, говорит Алексей, они нам показали, куда идти, что убирать, что делать. То есть, да, я так прикидываю, у нас, наверное, компаний крупных еще нас десяток-то наберется.
А рек у нас сколько?
А рек у нас сколько, так что нет, ребята, вперед, вперед.
Самым забавным было, простите, что перебью, самым забавным было, что про этот проект мне рассказал не Алексей даже, а Юрий и Юлия Хохловы, которые этот проект курировали, и они мне рассказали о том, что сотрудники Лукойла сами своими руками все это убирали, прибирали, строили. То есть это не то, что компания дала денег, и какие-то люди это делали. Действительно, сотрудники своими руками выходили на субботники, и не на один субботник, я так понимаю, и из плоти и крови своей строили все, что там есть.
Ну, самое главное, что, чтобы рук хватило. Но у Лукойла, по-моему, с этим как раз все в порядке. Одних только молодежных активистов, мне кажется, у вас нормально так на хороший субботник наберется в Перми и Пермском крае. Но это ведь не единственный ваш проект.
Проект не единственный, я бы еще хотел добавить к нему, то есть я не зря сказал, что было два фронта, первый – это вот непосредственно создание тропы, но второй, он может быть даже более важный на перспективу. В рамках работы над тропой к Ягошихе объединились ранее необъединимые люди. Здесь были вовлечены и журналисты, и экологи, и активисты, и компании, и администрация города, и вот такой микс, он как раз дал возможность эту тему вывести на новый уровень, и есть очень немаловажная деталь. Пусть она, может быть, слегка такая церемониальная, может быть, для кого-то неважная, но сколько бы раньше тема тропы к Ягошихе, прошу прощения, тема долин малых рек не поднималась в городе, но только в рамках этого проекта, в рамках вот этого микса всех возможных людей, всех возможных профессий, во время презентации туда приехал мэр города и спускался вместе с нами, вместе с нашими руководителями и вместе с экологами, да? И это само по себе как знак, что новый этап, новый уровень внимания вот к этим вопросам. И это случилось как раз вот, пусть это будем называть такой пусковой механизм.
А про эко-коучинг мы обязательно еще поговорим с вами. Просто я себе такую заметку в голове поставил. А пока вопрос к вам, Анастасия. Скажите, ну вы же как редактор и издатель журнала, отражающего модные тенденции и тренды, как никто другой знаете, что мода, она невероятно приходящая. И в то же время что-то происходит с некоторыми трендами, и они просто становятся вне моды, вот вне времени, они становятся постоянными. Запрос на экологию – это из тех, что может стать вне моды и вне времени? Или, по вашему ощущению, отойдет?
Я думаю, что это уже не отойдет, потому что дальше уже, чем ближе уже подойти, невозможно, наверное, к этой теме. Тренды, они же имеют свойство приходить либо сверху, либо снизу, да, либо их диктует кто-то, кто их создает, грубо говоря, либо, наоборот, индустрия реагирует на то, что происходит в народе, там, в истории и так далее. Даже тот же институт Пантон, когда выбирает цвет года, он реагирует на какие-то ключевые события года, и когда там, в прошлом или в позапрошлом году был выбран цвет, который назывался «Живой коралл», это было как раз реакцией на то, что в тот год именно Грета... Господи, все время Тунберг. Ее фамилию не могу выговорить.
Тунберг, да.
Да, да, активно всколыхнула эту тему в мире. И сейчас это настолько двусторонний уже процесс, то есть население планеты, которое, может быть, не имеет отношения прямое к моде, оно само инициирует, да, из раздельный сбор мусора и переработку и так далее. И также дизайнеры, актеры, селебрити, они также начинают вести осознанный образ жизни, даже взять того же Леонардо Ди Каприо или там Джессику Альбу, которые свои бренды там создают и очень большие движения общественные создают в поддержку окружающей среды. Поэтому этот тренд, он уже никуда, скорее всего, не уйдет. Он будет просто преобразовываться в какие-то новые формы взаимодействия одного с другим. Там, не знаю, то, что Лукойл поддержал наш проект, это уже, да, такой, действительно, правильно сказали, пусковой механизм, и я думаю, что остальные компании уже будут по эффекту домино тут подключаться, и это будет набирать больше обороты.
Алексей, наступит время, когда вообще-то сама по себе экологическая повестка для крупных промышленников перестанет быть чем-то, о чем нужно рассказывать. Это будет настолько естественно, настолько нормально, что скорее отсутствие такой экологической повестки будет восприниматься как моветон.
Ну, Роман, знаете, я думаю, что повестка-то как раз у нас есть и была. Угу. Да? Дело только лишь в том, что как раз в какие-то времена и в какие-то эпохи, допустим, в компании у нас, я думаю, что во многих других компаниях все это делалось, но, может быть, было не так актуально именно для обсуждения, для того, чтобы поделиться какими-то лучшими практиками, потому что и в Лукойле в разных регионах и ветроэнергетика есть, и солнечная энергетика есть, это все уже давно есть, просто мы об этом, скажем так, с вами вот предметно не обсуждали. А сегодня это вышло на новый уровень, и сегодня это вышло на новый уровень именно с точки зрения того, что мы воспринимаем какие-то глобальные вещи и от глобального к маленькому. То есть, условно говоря, вот смотришь на таких людей в нашем спецпроекте и понимаешь, что ага, там что-то начинаешь думать про сортировку мусора, да, про пластик, там, металл, ткани и прочую бумагу, как с этим всем поступить, какую одежду лучше покупать, что лучше в магазине не покупать пакет, а ходить со своей сумкой, и что это уже не смешно, как было в 2000-х, а наоборот прикольно. И вот, вот эти все вещи ты на глобальные смотришь и уже транслируешь на себя самого. И поэтому, как и для компаний, все равно, мне кажется, это просто будет приобретать какие-то новые уровни погружения и обсуждения.
Анастасия Толкач, главный редактор, издатель журнала «Собака», недавно выпустила вместе со своей командой огромный материал, посвященный экологическим проектам. И поэтому мы сейчас в эфире говорим о моде на экологию. А, Анастасия, вот только что Алексей нам рассказал, да, что теперь уже там со своей сумкой ходишь, и вот это все. А я правильно понимаю, что это примерно то самое, чему экологические коучи у нас нынче и учат, да? То есть, а как вот мне быть экологически сознательным? А я сейчас вам расскажу.
Действительно, это так. Тема экологического коучинга, которая у нас представлена в лице Ольги Новоселовой в этом проекте, она немножко более глубокая даже, чем просто брать сумку, эко-сумку, когда ты идешь за продуктами. Это начинается с, скорее, смены мышления, да, чтобы ты понял, как ты, одна маленькая единица, крупица буквально в мировом масштабе, влияешь на все, что происходит вокруг тебя. Поэтому эко-коучинг, он актуален как никогда, да, сейчас, потому что мы очень сильно влияем на окружающую среду, даже одна семья, в такое колоссальное количество не только мусора, вот бытовых отходов выбрасывает то, что мы несем в пакете, но и эта упаковка, те же одноразовые стаканчики для кофе, доставка еды, одежда, которую мы покупаем на распродажах где-то по своим душевным порывам, она потом оседает в шкафу, потом она отправляется на мусорку, потом она застревает где-нибудь в конвейере, который сортирует мусор, и это все тормозит процесс переработки. Поэтому, да, эко-коучинг – это очень нужная, я считаю, профессия, и знания выходят вообще далеко за какие-то, ну, бытовые вопросы.
Ну, а теперь, собственно, Алексей, к вам. А я правильно понимаю, что, в принципе, можно сформировать такой экологический стандарт для работы крупной промышленной компании, ну, например, «Лукойл», который потом там, спустя некоторое время в режиме того же коучинга можно транслировать на регионы поменьше, на небольшие города, на компании поменьше. Просто, ребят, смотрите, на самом деле мы это уже проходили. Надо делать вот так, так, так и так.
На самом деле это уже существует, это есть. И Лукойл тоже был в России одной из первых компаний, которая некие стандарты задавала в свое время. И мы продолжаем их реализовывать. Просто я говорю, есть разница между какими-то производственными вещами. Например, если я вам скажу, что мы в прошлом году на наши экопроекты, экопрограмму потратили 2 миллиарда рублей, все равно непонятно, что мы делали, да, то есть что именно там глубоко в производстве сидит, какие-то улучшения, усовершенствования, инновации. А когда ты делаешь более понятные для человека вещи и выходишь на этот уровень, это же могут быть и сами работники, потому что, например, у нас несколько лет назад реализовывался отличный проект «Бережливое производство», который доходил вплоть до того, что в тумбочках у людей все лежало ровно, и они правильно, скажем так, потребляли бумагу без перерасхода. Вот это само понимание именно подхода, да, к этой повестке, оно у нас уже есть. И мы готовы этим делиться с окружающим миром, вот, например, в рамках таких проектов.
Ну что ж, и, наверное, последний у меня вопрос. Прошу короткий ответ, что называется, по одной и той же формулировке. Най, скажите, по вашему ощущению, город Пермь уже захлестнула волна экологической моды, или она настолько только ожидает, и мы вот только на пороге этого цунами? Это, собственно, сначала вам, Алексей, потом вам.
К счастью, мода на экологию начала выходить из андеграунда. То есть это перестали быть какие-то активисты, которые выходят на какие-то пикеты, шествия организуют, и их там, не знаю, крутит полиция. К счастью, эту повестку начинают поддерживать модные действительно дизайнеры, да, которые котируются, я скажу, даже на федеральном уровне и на международном. Повсеместно начинается, да, и раздельный сбор мусора. Вы можете увидеть по всему городу баки, которые расставляет проект «Разделяю сердцем». Это действительно мусор, который потом будет отсортирован. Мы знаем, где он будет отсортирован, кто его увозит, во что он потом превратится. Я знаю множество людей, которые пользуются услугами эко-такси, то есть они собирают в течение недели мусор, там условно у себя на балконе отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно картон, что-то еще, приезжает машина, все это у них забирает. Поэтому да, это даже не захлестнуло, захлестнуло это, наверное, когда что-то стихийное, а это уже таким, ну, так вошло плотно в жизнь, интегрировалось, что, ну, скорее всего, это уже нет, из нее не выйдет.
Ну и тот же самый вопрос вам, Алексей. Мы уже все, вот мы уже перешагнули тот самый рубеж, когда нужно говорить экологически. Мода – это наше все. Или нам еще до него нужно немножко дойти, а вот потом начнется?
Для меня, как для сотрудника нефтяной компании, экологическая мода есть всегда. Да? Угу. Это требование даже законодательства. Как раз с точки зрения обывательской, мне кажется, что у нас еще все впереди. Когда это дойдет до всех жителей каждого вашего дома, да, и вы будете там, например, не единственный, кто что-то делает, вот тогда можем говорить, что захлестнуло. Хотя я уверен, что все впереди. Но прогнозы позитивные, положительные.
Анастасия Толкач, Алексей Меркулов, спасибо всем. А говорили мы про экологическую моду.